Наши голоса в этом королевстве не слышны.
Мне казалось, ли мы тут феминистки?
Ну, для начала, да, в волшебном пространстве.
Да, но сложно это объяснить своим малым дедушкам, которым жрать нечего.
Здравствуй, Пион.
Привет, Алиса. Сегодня мы поговорим о способах убийства.
Как тебе такой способ? Съесть.
Съесть – отличный способ. Регулярно практикую.
Поедание врага.
А, погоди, врага?
А ты предлагаешь есть друзей?
В смысле, врагов есть, это как-то фу?
Подожди, а почему фу? А вот кот, например, съел. Взял и съел огра. Даже не подумал ничего, что это может быть фу, просто вот так взял и...
О, кот вообще, не знаю, вылизывает себе... Ладно. Не будем об этом.
Хорошо.
Мало ли что.
Если тебе не по душе есть врагов, то какие же способы убийства ты предпочитаешь?
Честно говоря, не знаю. У меня было мало времени, чтобы подумать о том, как убивать врагов. Я с трудом могу завести врагов, и пока у меня их не так много, чтобы как-то от них избавляться.
Я тебе могу сходу предложить несколько вариантов, вдруг какой-нибудь из них тебе понравится, и ты решишь сразу применить его на практике. Как тебе, например, такое полное моральное уничтожение?
Полное моральное уничтожение. Я не уверена, что я смогу, но если ты мне поможешь, то я могу попробовать.
Хорошо, я считаю, что одним из моих главных врагов является патриархат. Мы должны его морально уничтожить, а пепел развеять по ветру.
То есть ты думала, что мы можем его съесть, правильно? Отлично, я хочу начать кампанию про это. Сожри патриархат.
Да, но подожди, нам не хватает визуальной составляющей. Каким образом мы будем это визуализировать?
Патриархат будет огромным стрёмным огром,
который под нашим всесильным взглядом превращается в маленькую крохотную мышку, и мы цап и съедаем его.
Не уверена, что это этично.
Почему?
Как будто бы, если кто-то крохотный, то можно его съедать. И как будто бы, если кто-то не нравится нам, и мы можем визуализировать его как стрёмного, то это тоже повод его съесть.
Именно так.
Тебе не кажется?
Я с тобой полностью согласна.
Именно так? Погоди-ка секундочку.
Именно.
Мне казалось, ли мы тут феминистки?
Ты не поняла. Именно так, что именно так оно и представлено в сказках и во всей массовой культуре. Почему?
Это да.
Вообще все прошло так шито-крыто для кота, для маркиза, для короля, а просто потому, что они сказали: «А, вы знаете, да-да-да, властителем этих земель является огр, а мы же все знаем, что огры — это такие большие, зеленые, с зубами и так далее. Значит, что бы мы ни делали, пока он нам это позволяет, это все хорошо. Возьмем, экспроприируем его земли, возьмем, съедим или убьем. В общем, если мы вдруг окажемся хитрее или сильнее, то никаких
моральных проблем
с законодательством нам не будет». А в моральных и тем более.
Да, есть такая фигня.
Более того, это существует во всех. Я не говорю, что все огры милые и пушистые, но мне кажется, что абсолютно очевидно, что не должно само бытие огром вызывать такую волну ненависти или вседозволенности.
Ну да, и это вроде как обсуждается во всяких мультиках более новых и более, соответственно, гуманистичных. Типа там всякого Шрека, не находишь?
Что-то да, немножечко да.
Типа, что ты огр, да, и ты такой не очень-то конвенциональный. Но, в принципе, у тебя может вполне быть принцесса, которая, тоже классная и тоже огр.
Ага, да. Мне кажется, что немножко с точки зрения именно огра эту проблему рассмотрели в этих мультфильмах. Но она осталась совершенно за кадром со стороны проблемы тех, кто, собственно, это наблюдает. Вот представляешь, ты живешь в своем доме, там, не знаю, или замке, королевстве, поместье где-нибудь, и оказывается, что в соседних землях поселились огры.
Ну, если они мне что-нибудь портят и как-то делают мне плохо, то, с другой стороны, блин, я представляю себе легко, как люди такие... Они мне портят мой что-нибудь эстетический. Их надо убить.
Конечно. А потом такие люди выходят во двор дома и говорят: ага, а вот тут люди, они так странно одеты, а у этих людей бороды, а эти люди ходят и закрывают лицо чем-нибудь, их тоже надо отсюда повыкидывать. Нафиг.
Да, мне кажется, что это похожие штуки.
И если вначале мы рассказываем такие сказки детям, в которых чуть орк-гоблин, так сразу его и убить, то ни капельки не удивительно, что потом эти дети также чморят других детей, которые странно выглядят, становятся взрослыми и начинают чморить вообще всех вокруг.
Вообще всех вокруг — это прям...
Ну, тех, кто не соответствует каким-нибудь стереотипам. Потому что если совсем соответствует стереотипам, а еще и сильный, то тогда, конечно, стрёмно.
Да.
В общем, давай вернемся к нашей сказке. И я предлагаю на полном серьезе начать какую-нибудь кампанию за права огров.
В сказках?
Ну, для начала, да, в волшебном пространстве, но я бы потом, конечно, перекинула и в настоящее. Не очень-то я знаю...
Очень интересно, как это могло бы выглядеть в настоящем пространстве.
Ну, понимаешь, мы можем сказать...
Хотя, наверное, у вас там в Аргентине можно вполне.
Мы же можем назвать нашу кампанию... Компании по борьбе за права огров. И вот любое существо, которое каким-нибудь образом себя с огрячей жизнью ассоциирует, может вступить в наши ряды и рассказать свою трагичную историю о том, как кот попытался их съесть, о том, как принцы шлялись толпами, пытались отрубить нам головы и так далее.
Да, слушай.
О том, как в законодательстве, между прочим, наши земельные права ни капельки не учитываются, не сохраняются и не поддерживаются.
Ну да, и не защищаются. И любой мимо крокодил может тебя сожрать и забрать твои земли, и как будто бы у него есть на это право, просто потому что он человек, а ты огр.
И мне кажется, что люди, например, которые переезжают в другую страну, или у которых... не знаю, которые не удовлетворяют каким-нибудь стандартам внешности или поведения или чего-нибудь, они ровно как эти огры себя и чувствуют. Я, например, себя так чувствовала.
А как ты думаешь, может быть, в сказках метафорически имеется в виду, что огр — это какое-то указание на способ поведения человека, а не просто на его внешность?
А я думаю, что это все вместе. Знаешь, почему?
Как-то прототипически это был типа такой огр, но это на самом деле был просто очень противный человек, который всех бесил, и что на самом деле... Как мы могли бы, короче, оправдать этих создателей сказок, вот, которые говорят, что огр там и...
Я бы не хотела их оправдывать, потому что, конечно, это люди, которые бесили, безусловно. Но только знаешь, как они бесили? Например, использовали палочки для еды вместо вилки. И ты такая: да блин, вот мы тут все такие культурные, едим ложкой, вилкой и ножом, а они едят палочками, еще с этой своей треугольной шляпой садятся за стол. Это где же это видано среди людей?
Слушай, мне кажется, что не только такое могло быть. Мне кажется, что вполне могут метафорически кого-то прозвать огром, потому что он, обижает детей, орет все время на всех. Жену бьет, там, не знаю, что еще бывает.
Я в этом не уверена, потому что как раз традиционно такое поведение считалось нормальным. Оно очень даже...
Да, но это традиционно. Но если мы бы, смотри, переопределили бы, что такое огр, то мы могли бы не бороться за их права.
Ты не хочешь бороться за права? Хорошо, а вот смотри, если, например, человек...
Я хочу как можно меньше бороться и как можно больше отдыхать в прекрасном мире, в котором никто никого не обижает, и в котором не существует какой-то ненависти по признаку расы,
да,
пола или еще чего-нибудь.
Мне тоже в таком мире очень хочется жить. А еще я считаю, что не нужно быть идеальным существом для того, чтобы иметь уважение и получать защиту своих прав. Я считаю, что если ты на кого-нибудь орёшь, то, например, твои земельные права все равно должны защищаться по закону, точно так же, как и земельные права человека, который ни на кого не орёт. При этом права тех, на кого орут, должны защищаться тоже по закону. И тебе прилетит Ровно за то, что ты орёшь, а не за то, что ты просто, что у тебя большие земли и зовут тебя орк.
Ну, это да.
Окей, хорошо, мы поговорили об этом, но на прошлой нашей встрече мы также говорили, что орки — это не единственное меньшинство, не единственная социальная группа, чьи права не учитываются. Как ты помнишь, мы начали с котов, с кошек, и говорили о том, что быть кошкой в человеческом обществе не очень удобно.
Выгодно. Да, и вот вместо того, чтобы кот, вместо того, чтобы с этим огром закорешиться, как ты в прошлый раз предлагала, он его сожрал.
Да.
Как мы оцениваем такое решение?
Мы считаем, что это очень на руку властвующим структурам, которые отдельно...
Ну, в данном случае людям.
И я бы даже сказала королю.
А что, король получается этого хорошего?
Земли огра через принцессу, потому что пока эти земли принадлежали огру, он на них не мог наложить лапу. А так он выдает дочь, наверняка с условием, что, ну, это все-таки не совсем равный брак, поэтому все это после женитьбы принадлежит принцессе, а у принцессы есть папа, который опекун.
Помогает ей управлять землями.
Ну да, который я опекун, наверняка после, там, не знаю, чьей-нибудь смерти это все перейдет к короне.
Да, схема интересная.
А если бы принцесса, чье мнение не учитывается и которое повсеместно в сказках дискриминируется, кот и огр, объединили бы свои усилия, а именно интеллектуальные, политические и экономика... ресурсные, то это была бы уже сила, которая могла бы заявить громко достаточно о своих правах.
Хм, почему же они этого не сделали?
Потому что кооперация приветствуется в сказках только со властными структурами, через служение. То есть, если я такой крутой король, или там на худой конец принц, то вот служить мне, то есть подмазываться к властным структурам, это что-то достойное внимания, это что-то, что пропагандируется. А вот объединяться с теми, у кого ресурсов пока еще нет, с теми, кто представляет меньшинство и дискриминируется, это было бы для властных структур чревато, поэтому...
Слушай, но ведь но это же продиктовано тем, что в реальной жизни ты тоже, когда ты одна выбираешь вот этот путь кооперации, то ты проигрыши, вообще-то говоря.
Ну, подожди, во-первых, это в проигрыше только в начале.
Да, но сложно это объяснить своим малым дедушкам, которым жрать нечего, пока ты в проигрыше только в начале.
Если ты выбираешь всегда только подмазываться под властные структуры, ты обрекаешь этих своих деточек в будущем повторять этот путь, и нет никакого изменения.
Я-то понимаю, но вообще-то это очень распространенная проблема в там даже теории игр, что ты, чтобы скоординировать какие-то усилия агентов, тебе надо, ну, нехило ресурсов в это вложить. И обычно никто это не делает. Просто потому, что никто не хочет вложить это первым.
Да, я с тобой согласна. Это повсеместно происходит, и поэтому, в общем-то...
Имеем то, что имеем, да.
Изменения очень-очень маленькие. Поэтому мне кажется, что, во-первых, многие люди не видят вообще саму такую возможность. Понимаешь, когда они читают сказки или какие-нибудь другие истории, они видят единственный логичный путь, это как раз кооперация не среди меньшинств, не среди этих дискриминируемых групп, а только со властными структурами. И потом этот опыт переносится на реальную жизнь. Вместе с тем, в истории есть достаточно свидетельств того, как только снизу тоже возможны изменения, которые потом затрагивают все общество. Вот могу тебе привести пример.
Да, давай пример.
В Аргентине, где были тоже тоталитарные политические режимы в 20 веке. В какой-то момент просто мамы и бабушки этих людей, которые пропали, вот, ну вот просто пропали, они начали выходить на одной из главных площадей города. И они выходили как бы по одной и просто ходили и гуляли. Вот так нарезали круги по площади. Их становилось все больше и больше и больше и больше. пока это не стало одной из главных, в том числе и политических сил.
Ого!
Это что-то, что вообще не поддерживалось ни на каком уровне государством, пока оно не стало повсеместным и всеохватывающим. И это были просто женщины, у которых пропали дети.
Ничего себе! А куда они пропали? Их, в смысле, какой-то их режим
да.
Унес?
Да. Понимаешь, это люди, у которых вообще не было ресурсов, у которых точно так же были и еще дети, которые хотели есть, и которые понимали, что у этих детей не будет будущего, если все оставить так, как есть, что они точно так же пропадут. Точнее, вероятность этого есть. Может быть, не эти твои конкретно дети, но ты не защищена, пока существует такая несправедливость.
А был кто-то, кто их координировал, кто их агитировал это делать, кто вообще...
Вначале нет, что ты. Вообще не было ничего. Потом уже началась координация, потом они уже стали организацией, но это началось вот с единиц, с отчаявшихся единиц самого-самого низа. И для меня это такой пример силы, такой пример...
Да, это очень круто звучит.
Мощи и поддержки.
Итак, что может сделать кот, если он хочет, чтобы его котята жили в мире, в котором какого бы цвета они ни были, их не сожрали?
Это хороший вопрос.
Ну, во-первых,
да.
Наверное, он может не жрать огра, знаешь ли.
Я с тобой полностью согласна. Более того, мне кажется, что для котят было бы очень хорошей жизненной школой пожить в этом замке огра и походить по окрестностям, послушать, что говорят об огре, как вообще складывается его жизнь. Потому что вот этот опыт дискриминации или буллинга и так далее, когда он наблюдается и переживается по отношению к кому-то, кого ты знаешь, любишь или с кем можешь себя проассоциировать, он очень сильно влияет на становление личности.
Я вот не знаю, может ли себя котенок проассоциировать с огром?
Миленький котеночек, вот ты разговариваешь, думаешь, а тебя эти люди вообще ни во что не ставят. Вот так же и этот огр. Он разговаривает, думает, но просто из-за...
Ну почему котеночка-то ставят, понимаешь? Котеночек-то милый, котеночка любит, потому что все вот эти вот штуки, связанные с глубоко зашитым каким-то принципиальным лукизмом, они все равно есть. И никуда ты их просто так не денешь.
Хорошо.
Да нет уж чего хорошего.
Ну ты подожди, ты миленький, пока ты не начинаешь говорить и пока не хочешь как-то влиять на существующую ситуацию. Потому что тогда она начинает сразу говорить о том, какую шапку из тебя сшить и варежки.
Ой, да.
Или хотят отправить тебя ловить мышей и больше ни на что. А то, что ты живое существо и на самом деле способна анализировать мир, это никого не волнует.
Да уж. Вот такая была бы школа жизни у котят. Что мог бы сделать кот? Кот мог бы, ну, поговорить с принцессой, поговорить с крестьянами, в конце концов, мимо которых он бежал, когда он бежал перед каретой.
Да, мне кажется, что любые изменения, они начинаются с разговоров и с договоренностей, потому что если бы интеллект кота соединился с ресурсами огра, потому что мы знаем, что у него были и деньги, и земли, и замок, то ситуация, на самом деле, могла бы кардинально поменяться. Более того, коту есть что предложить.
Угу.
Он может провести этот анализ и сказать, ну вот сейчас ты сильный, да, но вообще говоря, тебя, может, и боятся, но не уважают, и никаким образом легитимно ты не защищен. Если же мы объединимся, если мы еще подключим к этому делу принцессу, возможно, у нас появится какая-то реальная защита твоих прав.
Сильно недоиспользован человеческий ресурс крестьян. Они всего лишь в полях там что-то пашут.
А могли бы в выборах участвовать?
Да, и развивать технический прогресс, и перестать пахать в полях, изобрести комбайны по-быстрому. Просто если их перестать угнетать, то они начнут думать и все такое.
Да, и вот если
мне кажется, что если бы они взяли такие производственные отношения, поправили бы там немножечко больше вперед, то и производительные силы бы там тоже шагнули. Короче, взять всех, кого обижают, придумать, как спроектировать, как сделать хорошо, и пожинать плоды. Но для этого нужно обладать, ну, типа, каким-то интеллектуальным преимуществом. Ну вот, судя по всему, кот им обладал, судя по тому, какой он план устроил хитроумный.
И мне кажется, что это было бы все-таки лучше, чем есть огра, женить принцессу и потом просто наслаждаться тем, что можешь мышей ловить ради удовольствия. Собственно, он с самого начала мог их ловить только ради удовольствия.
У сына мельника, который может пустить тебя на шапку все еще.
Да. По крайней мере, огру нет никакого резона кота пускать на шапку, потому что у него и так деньги есть, еда есть. Смысл? Как ты считаешь, то, что мы сейчас рассказали, может ли помочь людям в реальной жизни? И если да, то каким образом?
Я думаю, конечно, может.
Расскажи.
Я думаю, что если вы видите ситуацию или являетесь участницей ситуации, в которой есть одна или больше угнетённых групп, и у вас есть достаточно сил и желания, таких внутренних сил, чтобы заняться объединением этих групп, то вы можете сколотить очень мощную штуку, которая поможет всем участникам этой кооперации добиваться цели гораздо более эффективно и быстро.
Угу. Да. И что даже если может казаться, что сейчас это что-то ужасно ресурсоемкое, просто иногда имеет смысл немножко подумать о будущем. Что многие вложения ресурсов сейчас как раз позволяют их перераспределить очень сильно в будущем. А если это следование какой-то очень затратной модели, которая не приносит удовлетворения, то ресурсам в будущем, лишним, в кавычках, взяться неоткуда.
Угу.
Вот так мы поговорили с тобой об ограх и о способах умерщвления патриархата.
Ну и вообще любых социальных изменений, наверное. Просто патриархат-то это, конечно, да, и я тоже считаю его своим врагом, но проблема того, что люди действуют, исходя из соображений наиболее стрёмного насилия друг к другу, какое они только могут изобрести, это, в принципе, более такая, типа, длинная, стрёмная проблема, которую надо решать всем дискриминируемым группам.
А ты можешь привести какие-нибудь примеры проявления этой проблемы? Примеры очевидные, с которыми мы сталкиваемся каждый день?
Я думаю, что мы можем столкнуться с этим при приеме на работу. Вы приходите, и вас пытаются принять на работу, и ваш, значит, HR или шеф будущий пытается как можно меньше зарплату вам дать, а вы пытаетесь как можно больше зарплаты себе взять. И происходит там торги за вот это вот. Это изначально внутри довольно такая очевидно насильственная штука. Насильственная не в том смысле, что кому-то становится плохо или кто-то испытывает принуждение, а просто по сути своей, что ты хочешь чего-то, что противоположно по предпочтению для другого человека, и не потому, что вы враги. То есть вы не пытаетесь друг друга уничтожить. Вы вообще-то собираетесь работать вместе, черт возьми, и типа делать какую-то полезную, наверное, штуку. Но вот такая какая-то интеракция, какая-то борьба за ресурсы, она всегда делает вас немножко врагами. И если вы вдруг вот этому человеку, который кладет зарплату кому-то, если бы ему выдать бесконечное количество денег или просто бесконечное количество ресурсов и оставить только ту пользу, которую человек пытается принести с помощью своего бизнеса обществу, ну, типа там, я хочу делать классную одежду, так, чтобы всем было что носить. И вот я, значит, делаю по этому поводу бизнес. И если бы у меня было бесконечное количество ресурсов, я бы просто занималась тем, чтобы оптимизировала бы как, ну, типа, вот эту одежду, чтобы она была классная. А я вместо этого пытаюсь бороться за эти ресурсы со всеми, включая собственных сотрудников. Это всегда казалось мне каким-то, ну, абсурдным. Вот при приеме на работу прямо очень явно абсурдным, потому что это не какие-то враги-конкуренты или там кто-то еще, это вот прям твои союзники-союзники, твоя команда, блин.
подобных штук в мире очень много. Допустим, мужчины угнетают женщин. Ладно, это понятно. Худые угнетают толстых. Толстые угнетают, кого найдут, но, скорее всего, каких-нибудь, знаешь, людей с какими-нибудь еще неконвенциональными штуками. Например, я толстая, но хотя бы не прыщавая. И типа, давайте-ка поугнетаем лучше прыщавых. Или там, например, я, допустим, женщина, но я не такая, как другие женщины. Я, по крайней мере, что-то там разбираюсь в технике, или я могу там поддержать разговор, смеюсь над шутками и так далее. Вот эти все штуки, они все из-за того, что у нас есть конкуренция за ресурсы, и мы друг друга видим врагами, вместо того, чтобы видеть друг друга союзниками. Вот такая вот речь пафосная.
Да, речь пафосная, она прямо очень-очень-очень хорошо иллюстрирует то, о чем мы говорили на примере кота в сапогах. Ну, может быть, раз уж мы это затронули, ты скажешь, как это вообще чинится, хотя бы на локальных уровнях?
Во-первых, это чинится тем, что ты делаешь экономику изобилия, а не ту экономику, которая у нас есть сейчас, в которой ресурсов ограниченное количество.
Я бы не сказала, что это на локальном уровне, это как раз очень глобально.
А, погоди-ка, ты хочешь на локальном уровне?
Ну смотри, вот если я являюсь этим человеком, которая пытается устроиться на работу, или которая даже принимает на работу, и я вовсе не хочу продолжать поддерживать эту систему и видеть в своих сотрудницах врагинь. Но что я могу сделать? Что я могу сделать здесь, сейчас и на месте? Хотя бы шажок в какую сторону?
Ты знаешь, вот шажками небольшими являются мысли в сторону горизонтальных структур, где ты, когда берешь работников работать, то ты даешь им, гибко даешь им денег в зависимости от того, что хорошего получается у компании и так далее. На самом деле, хороших решений, которые бы лично меня устроили, не существует в условиях ограниченности ресурсов в текущей экономике. И это прям проблема, которую я собираюсь, конечно, решить, как и все проблемы, которые я встречаю. Но, типа, прям хороших решений нет. И можно только отлавливать в себе эти паттерны агрессии и некооперативности и пытаться заменить их изо всех сил, насколько ты только можешь, какими-то более дружелюбными штуками.
А более дружелюбные будут? Какой-нибудь пример, чтобы наши слушательницы уже взяли этот шаблон и применили?
Ну, например, хочешь ты себя с кем-то сравнить и сказать, я, допустим, толстая, но хотя бы не прыщавая? Удержи себя за язык от этого. Хочешь ты выделиться на чьем-то фоне и поконкурировать с кем-то за ресурсы в условиях того, что ресурсов дефицит? Подумай, так ли это тебе нужно на самом деле.
Или, может быть, хорошее. Ты можешь продолжать делать свое дело, но не бороться за ресурсы, а кооперироваться. Ну, например, не бороться за аудиторию, когда выпускаешь подкаст, а наоборот, написать тем, кто тоже делает подкасты или ведет блоги о чем-нибудь похожем, и сказать: мы вас ужасно уважаем, и вот мы такое делаем. Хотите, мы какую-то часть будем делать вместе?
Да, это всегда. Ну, это в общем случае это скорее выгодно, чем нет. Даже по меркам какой-то такой обычной выгоды.
И если бы кот попробовал что-нибудь подобное, возможно, у него бы тоже получилось. Хотя бы просто попробовать и понять, работает оно в том контексте или нет.
Да.
Типа, привет, огр.
Как у тебя дела, кстати?
Да, кстати, как у тебя дела? Я тут не для того, чтобы тебя съесть. Или там поиздеваться над тобой. А вот что-то я считаю, что наши голоса в этом королевстве не слышны.
Мне кажется, что еще важный поинт здесь — это вот ты можешь быть такой хороший и хотеть кооперироваться, а другие люди могут еще не понимать, как это хорошо и как это может быть лучше, чем конкурировать. И они будут пытаться тебя уничтожить, потому что они видят, что ты легкая добыча, и не будешь в ответ ничего делать с ними, потому что ты же хочешь кооперироваться и все такое. И как отличить ситуацию, когда уже пора обратно врубать огонь по площадям?
Знаешь, есть такая игра, к сожалению, я не помню, как она называется, но это что-то там «Вся правда о дружбе и кооперации». И там говорится, что ты пропускаешь два хода, когда тебе делают плохо, прежде чем сделать ответный 2, потому что один может быть из-за непонимания. Вот. А после этого уже должна быть какая-то обратная негативная связь, иначе тебя уничтожат.
Да.
И эта обратная негативная связь, она не должна быть постоянной. Ну, да. Она должна быть ответной в ответ на конкретные действия. То есть, если по тебе больше не стреляют, то не нужно продолжать вести огонь на поражение. Можно чекнуть еще раз. А вот теперь вы хотите скооперироваться? Потому что...
После того, как долбануло по ним ракетой.
Если мы говорим о реальных людях и реальных жизненных ситуациях, то люди таки меняются. Я знаю, что мои идеи 5 лет назад для многих казались такими революционными, а сейчас, ну там, они их даже сами воплощают.
Ну да. Я согласна про то, что ты ждешь какое-то количество. Ну, короче, убеждаешься в том, что это не случайно, и только после этого фигачишь. Но все-таки в какой-то момент приходится фигачить.
Да.
И нельзя позволить какой-то такой вот. Нельзя позволить структуре, которая не разделяет твои ценности, просто уничтожить тебя в силу того, что у нее есть преимущество на первых ходах.
Да.
Это, по-моему, очень важно, и, по-моему, можно нечаянно, если об этом не подумать, можно нечаянно...
Да, это то, с чего мы начинали другие выпуски, что всегда оцениваете свои ресурсы и свою защиту. То есть на месте кота я бы, конечно, пошла разговаривать с огром, но сделала бы это, например, с крыши, или сидела бы около окна, учитывая, что я кошка и достаточно быстрая, потому что, ну, мало ли, что ему придет в голову. Вот превратится он в льва, я должна... все-таки защититься или хотя бы сбежать.
Да, да.
Ну что же, на этой возвышенной ноте я предлагаю закончить с кошками, ограми и принцессами. И напомнить, что да, объединяйтесь, но оценивайте свои ресурсы, потому что борьба
Огры
за...
Огры всех стран.
Да, борьба за прекрасное будущее – это важно, но просто не хочется, чтобы вы или кто-нибудь там... Вот так вот прямо умерли в процессе.
Умирать в процессе вообще плохая идея.
Да, пока у нас еще там всякая криогенная заморозка и дигитализация сознания не вышли на должный уровень, то как-то совсем стрёмно.
Все верно. Я работаю над этим.
Спасибо за интересную беседу, Пион. Увидимся в следующий раз.
Тебе спасибо.
Пока.
Давай, до встречи.